Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. Настя, а можно вот спросить? Я, знаешь, немного знаю людей, которые говорят, я абсолютно счастлив. Вот ты одна из таких людей. Вот скажи мне, что человеку нужно для счастья? Что у тебя есть такое для счастья, что ты говоришь об его абсолютности?
Ну, во-первых, я так не говорила, что я абсолютно счастлива.
Так, извини.
И не скажу. Хотя меня можно обвинить в том, что я суеверна, но какое-то вот слишком заявление, знаешь, хвостатые, рогатые,
да?
Не дремлют.
Нет, я просто, знаешь, цитирую твои слова, у меня есть все, о чем я мечтала. Дом на земле,
да.
Стая зверей.
Я сейчас тебе перечислю, да, у меня есть все, о чем я мечтала. Я мечтала о семье.
Да, вот давай так сформулируем.
Да, ага. Да, я мечтала о семье, и у меня есть семья. Я вначале сейчас все перечислю, а потом расскажу, какое это счастье. У меня есть семья. Я мечтала, чтобы у меня был ребенок, у меня есть ребенок. Я мечтала, чтобы у меня с мужем было масса общих интересов, и это так и есть. Я мечтала быть и писателем, и художником, хотя, мне кажется, это уж совсем забубенная наглость, но, однако, так и случилось. Я мечтала, чтобы у меня был дом в деревне, чтобы я жила в деревне. И мне очень хотелось как-то, ну, помогать, ну, как-то вот быть дежурным по стране. И это случилось. В общем-то, в своей деревне я слегка такой дежурный, который возит лекарства всем из Переславля, там что-то может помогать. И как-то это тоже случилось. Я мечтала иметь стаю зверей. И у меня есть стая зверей, 3 кошки и собака. Я хотела быть как настоящий Маугли, за которым они будут ходить. И так и есть. Я иду, впереди бежит собака вокруг деревни, а сзади идут 3 кошки. И это редкий случай, когда кошки гуляют с хозяевами, да? Получается, что у меня все, о чем я мечтала. Но в моей семье бывает очень непросто, как и в любой. Значит, вот тут такое у меня счастье. И мой любимый сын, который сейчас, слава богу, занят реставрацией и зданий, и храмов, и вот сейчас в Сибири реставрирует. Но я прошла с ним очень-очень тяжелый период. Дай-то Бог к подобной тяжести не возвращаться, но это тоже все непросто было.
Я помню, ты рассказывала, да, вот этот ваш путь очень, очень непростой, друг к другу, его к себе,
да,
можно
так сказать. Да, понимаешь, он в бомжи у меня уходил, да. Да, да, по моей воле в бомжи, потому что я просто отправила его, вот Бог, вот порог, если ты не работаешь и не учишься, то ты с нами и не живешь. Вот и иди к своим крокодилам-панкам. Да? Вот. И пережила полгода вот такие. И поэтому, понимаешь, вот можно сказать, там, ты абсолютно... Я счастлива, да. Но я счастлива, вот принимая все то, что... Да, и дом у меня в деревне, но он пока что... Вот сейчас в нем там бывает иногда и не очень комфортно, когда там свет отключат или зимой холодно в уборную ходить на улицу, а пока что в доме нету еще уборной зимней. То есть это тоже такое... Это все связано с какими-то преодолениями, видишь? Оно такое рабочее счастье.
Хорошее выражение. Очень мне нравится.
Понимаешь, вот все в нем. Вот я счастлива в деревне, но просто я тут вчера и позавчера так разметала машину от снега из таких заносов, что у меня до сих пор левая рука вот болит. Но мне нравится чистить снег все равно. Я все равно предпочитаю деревню.
Угу.
Рабочее счастье. Не абсолютное. А может быть, в этом и есть ответ, что Бог дает то, что ты хочешь, если ты готов... Это свое счастье нести. Оно весит, понимаешь? О, наверное, так.
Мне очень понравилось выражение «рабочее счастье». Это так, оно такое точное, по-моему, настолько христианское, потому что человек же счастлив, в общем-то, когда он куда-то идет. И даже если он трудно идет, он счастлив, что он идет, куда-то продвигается. И он не может остановиться, как мне объяснила когда-то в свое время моя православная тетенька-психолог, она сказала, когда человек устанавливается, он тут же начинает проваливаться. Ну, как вот болото, все время нужно идти.
Ну да. Но только иногда совершенно не знаешь, куда идти.
Да.
Или иногда так захолонет, вот как ты говоришь, я легла спать, думаю, ну все, развод. Но ты знаешь, вот тут есть такой способ, это действенно. Во-первых, есть вот такой момент, мне с сыном это очень помогало, я стараюсь, с сыном я это довольно быстро освоила. Он, когда маленький, был обидчивый. Я поняла, просто вот натыкаясь на проблему вот этого, когда он виноват, когда я ему это объясняю, и вот сейчас бы впору ему сказать, ой, мама, прости, потому что я же вижу, что он, я же знаю, что он понимает, что он не прав. А я поняла, что вот нельзя сразу ждать понимания, и, может быть, даже не надо ждать покаяния вслух. И даже я еще поняла, что вот в очень многих ситуациях вот тебя прямо, вот что-то ты узнал, сейчас я голову вот прямо оторву, неважно, сыну или мужу, или, да? Ну, притормози. Ну, пойди к себе в комнату, прежде чем отрывать голову. Ну, за исключением прямых ситуаций, когда вот ясно, ну, внятно, ну, там, например, там мой сын однажды назвал меня дурой. Он из школы принес это слово. Мы ехали в лифте. Прям в лифте это происходило между первым и девятым этажом. И вот тут реакция была моментальная. Вот тут правильно было. Я моментально дала ему пощечину. Да, 7-летнему мальчику пощечину. И объяснила, почему. И сказала, никогда не говори такого женщине. Ни мне, ни маме, а вообще женщине. У него красная щека была, но мне стыдно не было. Я точно знала, что я сделала все правильно. Что он запомнит на всю жизнь. И больше так не сделает. Самое интересное, что он сейчас это тоже помнит. И когда мы к этому вот вернулись недавно, что-то вспоминали, кто-то, я говорю, ты помнишь, я тебе по морде дала? Говорит, да, помню, задела. Вот в этой ситуации бывают такие моменты, когда надо моментально реагировать, да? Но очень много моментов, когда не надо моментально, когда надо, ну, чуть-чуть подумать, примериться, заглянуть с его стороны, сформулировать так, чтобы его не оскорбить, чтобы не началась вот эта каша мала, понимаешь, вот когда сцепились, и как собаки такие колесом покатились, да? Вот. Наверное, как-то так.
Скажи, пожалуйста, вот есть такое, мы уже об этом, это слово, ну, такое психологическое употребили, как зависимое отношение, да? И ты говоришь во всех программах, сказал, что у нас сплошные зависимые отношения. Это называется любовь. Но ты знаешь, вот зависимые отношения – это в том числе про желание контролировать.
О, да.
Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Ведь,
да, я понимаю, потому что я этим грешу.
Я лечила своих родственников, и недавно вот мне позвонила подруга, у нее сын неожиданно, то есть для нее неожиданно, потому что он жил рядом, работал прямо рядом с мамой и папой, и вдруг оказалось, что он в тяжелейшей наркотической зависимости, пришлось даже положить его в клинику, ну, уже насильно положить в клинику, потому что там эти современные наркотики, там следующая остановка – смерть. Вот, но она пошла к психологам, которые объяснили ей, что не все так просто. Это не просто сын вот что-то такое вот натворил, да, а это было желание контролировать. Вот, и это
подожди, не поняла,
желание, которое вот...
ее желание контролировать.
Ее желание контролировать, да. И она начала понимать, что да, вот в этом месте я вот хотела вот так, как я, и все и никак больше, да. Это же касается и супружеских отношений. Очень часто муж или жена там уходят в какие-то вот зависимости, ну, алкогольные или наркотические, именно из-за того, что второй супруг желает это... Он сам не понимает, он не формулирует для себя.
Давит. Угу.
Вот ты когда начала рассказывать, я хотела тебя спросить, просто сталкивалась ли ты вот со своим желанием контролировать что-то и...
Еще как.
Как его побеждать?
Это ужас какой-то просто. Это моя беда. Я сама от себя... Я сама от себя устаю. Но ты знаешь, я что сейчас стала делать? Я стараюсь контролировать собственный контроль. Понимаешь, да, какой такой перевёрт? То есть я контролирую свой контроль над своими близкими и так его придерживаю. Потому что, например, ну вот там, скажем, сын уехал в Сибирь, да, И он мне сказал там, когда он в Москве был, мы с ним созванивались, иногда я могу неделю не звонить, его не хочу беспокоить. А тут как-то так вот в Сибири. Я, с одной стороны, спокойно, когда сын в такой ссылке, типа, потому что там взрослые дяди, реставраторы, никаких тебе особенных опасностей, которые здесь, всякие искусы. Хотя ему уже 30 лет, какие искусы, ну, взрослый дядя. Да? И тем не менее. И вот я себя поймала на том, что мне хочется ему позвонить. Он сказал: мамочка, вот время связи там, вот звони мне от 5 до 6, у нас как раз в это время там 9-10, да, уже там я отдыхаю. И я в какой-то момент, я понимаю, что ему даже хочется со мной пообщаться, потому что там не очень есть друзья рядом, и не все же со своими друзьями и сослуживцами, реставраторами хочется с кем-то еще со мной вот поболтать. Но я себе запрещаю звонить каждый день, просто запрещаю. Даже иногда жду его звонка, вот сознательно, пусть сам звонит. Ну, не знаю, слава богу. Вот какие-то вещи я даже прошу мне не рассказывать, например, когда он... И он меня бережет, он там какие-то в милицию попадал где-то. Здесь, в Москве, в юности еще. Он мне старался не обращаться ко мне за помощью. Иногда он начинает рассказывать постфактум что-то. Я говорю: ой, не надо. Лучше я не буду это знать. А то я потом буду думать, что вдруг это еще раз случится, или что-нибудь такое. Ты знаешь, вот эту меру контроля, да, надо как-то уметь держать. Но с другой стороны, вот ты сказала, есть вещи, которые так или никак. Но я же так сказала однажды сыну, что или ты работаешь, или ты учишься, или вот дверь и уходи из дома. Это же был ультиматум. Ну, потому что есть какие-то вещи, которые, понимаешь, там, если человек будет силами зла вдруг, я тоже бы так сказала, понимаешь? Ну, есть пределы, да? Ну, потому что если человек 18 лет не понимает, что еда не берется сама, и начинает что-то тут ныть, что здесь какие-то панковскую билиберду, что он против системы, ну, против системы и вали тогда отсюда. Нифига тебе вот электричеством пользоваться, иди в лес, сиди под елкой против системы. А то ты из системы берешь эти самые булки, а потом говоришь, что ты против. Это как-то... То есть есть же какие-то важные вещи очень, да? И потом я же не запрещала, я же не заставляла человека идти учиться. Я просто говорила: знаешь что, если ты не хочешь трудиться, учиться, ну вот и живи, как живут вот вольные бомжи, вот они тоже не хотят. Это, в общем-то, достойный разговор. Но контроль надо немножечко придерживать. Очень страшно, очень тревожно за них. Ну, понимаешь, им надо. Они еще, как бы тебе сказать, вот мы, пройдя определенный путь сложный, ну, там, скажем, я пришла из пункта А в пункт Б очень сложными путями. Но теперь, оглядываясь назад, я думаю, ну, вообще можно было проще, вот не так петлять, да? Но когда я выходила из этого пункта А, мне папа тоже говорил, что вот тут вот короче можно, а куда ты вообще поперлась? А мне надо было, наверное, вот этот вот извилистый путь. Я тоже глупая сейчас, если я не учитываю, что в этом извилистом пути я приобрела тот самый опыт, благодаря которому я сейчас мудрая, типа. И у него тоже. Вот мы пытаемся им спрямить путь. А правильно ли это? Это спрямление, понимаешь? Он же должен набрать свой опыт. И мы не можем понять законов, по которым, ну, там, например, я уходила из института, а меня отец умолял доучиться. Но он не мог понять, что мне важнее сейчас семья. И что я стану художником только после того, как я стану женой и матерью. Он не мог этого просчитать, понимаешь? Ну, я не знаю, может быть, какой-нибудь психолог ему бы это объяснил, но не было рядом ни психолога, ни священника в тот момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню радиослушателям, что сегодня с нами Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. Вот не могу тебя не спросить, поскольку мы поговорили о том, как ты живешь в деревне и как ты мечтала жить на земле, до меня дошла книга, которая называется «Хорошие люди». И я начала ее читать, уже успела поплакать, успела посмеяться, потому что это о простых людях, о людях из деревни, ну, наверное, это какие-то созданные все-таки тобой образы на основе живых людей, которых ты встречаешь. Да, вот это вот
да.
Ну, та среда, в которую ты попадаешь, да, когда уезжаешь в деревню. Да, скажи, ты хотела что сказать.
Ну, это не документальное. Вот очень многие ошибаются, думая, что это даже мне говорят, ой, какие тебя люди в деревне интересные окружают. Да, ребята, во-первых, здесь меня никто сейчас, вот конкретно сейчас, вообще не окружает. И здесь в книге мои собраны. Это образы, это художественная литература. Если так получается правдоподобно, я очень рада. Но могу сразу всем, кто эту книгу захочет приобрести и читать, сказать честно. Самая парадоксальная глава в этой книге, которая, кажется, как раз придуманной, и даже про которую мне говорили, что вот, вот слушай, ну там остальные главы, когда ты вот по правдухе пишешь, это да, а вот пираты оврагов, это уж ты вот придумал. Друзья мои, будете читать, имейте в виду. Единственная глава, полностью реальная, документальная, это пираты оврагов. Это глава о семье Копейкиных, так как была их фамилия. И все там правда. И буйвол, которого прятали во враге, и Плесецкая, у которой украли сервиз. Вот так все и было, честно. Потому что настолько парадоксальная судьба этой семьи, настолько она артистичная, эта семья воров и при этом хороших людей. Вот, что там нечего было прибавить, убавить. Собственно, эпиграфом можно спросить, а что это называется «хорошие люди»? Там что, о таких вот все замечательных? Или это ирония? Нет, это не ирония. Эпиграфом книги стоит разговор из мастера Маргариты Булгакова Пилата с Ешуа, когда Пилат ему говорит, а что это ты всех называешь «добрые люди»? Ты что, всех так называешь? Он говорит, да, отвечает Ешуа, все люди добрые, злых людей нет на свете. Моя книжка названа «Хорошие люди», потому что таково мое тоже убеждение. Считаю, что на свете нет плохих людей, просто есть люди, души которых скомканы искушениями, обстоятельствами, несчастьями, скомканы, как листы бумаги, на которых изначально Богом написан божественный образ. И я думаю, поэтому Христос с нами возился тут, потому что он это понимал, а то что бы он стал тут возиться-то. Вот. И вот это тоже важно. Очень важно, наверное, вот мы же говорим с тобой о семье, очень важно понимать, что напротив тебя не забывайте, даже в самые сложные моменты, когда вы абсолютно друг друга не понимаете с мужем, вот бывают такие моменты, ну, совсем прямо кошмар какой-то.
Угу.
Понимать, что напротив тебя хороший человек, который мучается, который тоже уходит в комнату, и ты думаешь, боже мой, какая же она идиотка, какой-то ужас просто, инопланетянин. Он же тоже так думает, когда ты считаешь, что он марсианин, он же тоже считает, что ты марсианин, потому что полный непопаданец настал. Вот этот момент перелюбить. Вот, кстати,
еще
то,
одно
что
хорошее
я
слово перелюбить,
говорила,
я прям записываю.
Сыну своему, mm-hmm. да. И это, кстати, я придумала слово. Тут, правда, мой глагол. И очень часто говорю дочке моего мужа, у нас как бы вот, есть еще дочка у него от первого брака, моя как бы падчерица, да, когда она со мной советуется по поводу своих отношений с людьми, я говорю, Машка, ты знаешь, вот ей будут ситуации в твоей жизни, когда вдруг окажется, ну, совершенно непримиримая ситуация с мамой или с папой. И вот есть только один вариант. Или ты будешь серчать на людей, становиться недоверчивой, ссориться, рвать отношения. Или надо перелюбить. То есть вот перешагнуть любовью через полное непонимание, полное несогласие. Сказать, ну и Господь с ним, что ты вот жадная про лучшую подругу, например. Или, ну и Бог с ним, что ты там рассказал про меня гадость другому человеку. Там. А я это перелюблю. Потому что любовь между людьми важнее, чем грехи. И сильнее, может быть, грехов. И таким образом можно человека из греха вытащить. Это не развратит. Вот это не значит, что надо сюсюкать или как-то позволять собой полмыть. Но умение перелюбить – это очень важно.
Можно еще спросить про книжку? Вот я начала читать и поняла, что на самом деле она называется «Хорошие люди». Она про деревни, да, в которых ты жила, и там собраны такие образы людей. Но ведь деревня, как вот все, что близко к природе, я это уже с первых глав поняла, она соединяет в себе не только хорошее, но и страшное. То есть что-то вот раз и стало немножко страшно от того, что ну, кого-то раз и выбросили с поезда, ну, как бы походи, вот он тут же и похоронен. Это так?
Да, это так, но ты понимаешь, дело в том, что это страшно по земным меркам. Я верю в то, что когда ни один человек не умирает случайно, и что даже уводя его, Бог ему дает тот уход, который будет наилучшим для его души. И что уход каждого человека полезен всей отаре. Отары я называю нас людей, да? Ну, как отара овец, да? То есть все уходят вовремя. Бог даже наши ошибки умудряется поворачивать, чтобы они были нам по возможности на пользу. Вот как бы мы ошибаемся, вот завязла там, я как-то не так вела машину, завязла в грязи, вот я вытаскиваюсь из грязи. И вот все равно эта вся история каким-то образом, он все время мне дает возможность расти. И поэтому даже страшные вещи, которые происходят в деревне, даже страшно, это жизнь, которая учит иногда тяжелым, болезненным образом. Но есть возможность у этого учиться. Учиться доброте, учиться терпению, учиться неунывальчивости, учиться умение даже в воре и алкоголике увидеть какого-то артистичного и нежного вдруг человека. Понимаешь? Ну, она как бы в каждом... Вот в русском народе есть эта очень важная способность себя как-то протаскивать. Вот не случайно у меня в «Хороших людях» в предисловии к коротеньком там книжке есть такая фраза, что... Сейчас... Я прочту просто. Есть у русского человека удивительная черта. Даже в самых страшных условиях сохраняет он свет в душе. А уж коли теряет, то мучается томлением. Ищет, страждет этого духовного света. И еще одно чудесное качество есть у русских людей. Неунывальчатые они. Любят жизнь. Бронят ее. Сами плутают. А все же любят. Вот, мне кажется, это очень важно в нас, потому что мы же сейчас говорим о семье нашей, русской. И, собственно, у каждой из тех женщин, которые будут слушать эту передачу, муж, скорее всего, ну так, ну, в большинстве случаев будет русский. И у мужчин. Хотя я не знаю, не берусь говорить за другие народы, я не так хорошо знаю. И знаешь, я вот... Я хотела прочесть под конец нашей передачи коротенький кусочек. Там между главами есть такие... Это вообще повествование в портретах, эта книжка, да? И каждая глава – это судьба человека. А между этими главами есть интерлюдии. Они так и называются. Такие как бы проигрыши, в которых я показываю тот мир, в котором мы живем. Ну, мы русские люди. И каждая интерлюдия – это какой-то кусочек этого мира. Ну, например, я вот сейчас назову такие слова, как песня, костры, ростки, птицы, простор, дорога, грибы. Вот у всех слушателей сейчас на каждое это слово отзывается его знание об этом. Такое сквозь всю жизнь. Так вот, я хотела прочитать очень прорусского человека интерлюдию «Песня». Можно, да? Песня. Трудно человеку начинаться весной. А приходится. Сызнова. С самого начала приходится. Потому как за зиму все поистратилось. Да и всему живому трудно. Вон, ветка. Каково и холодами обветренной, шершавой выпустить почку и родить лист. А птицы, те, что переголодали, а все же дожили до тепла, где только они силы взяли. Идешь по лесу среди всех них, среди веток, птиц, и чувствуешь себя самым негодным. Они уже смогли, начались. Маленькие, но справились, отряхнулись, зажили, уже поют. И только ты один несуразный. Спросишь себя, а что тебе надо? И стыдно сказать, потому что ерунда вроде. А надо тебе песню. Ну, свою песню тебе надо. Станешь в памяти искать, чтобы хоть не громко, но спеть. Загадочная эта штука песни человека. Сквозь столько времен прошли они к нам, русские эти песни. Припомнишь их? Грустные все, протяжные. Зачем? Зачем они у нас такие? Их не убили революции. Даже пластиковые времена наши с ними не сладили. Ты идешь сейчас, сегодня. Вон они, в кустах лежат эти прозрачные, пустые пластиковые предметы. А тебе нужна песня. И забрежет в голове что-то про ямщика. Ну, не про того, что замерзал в степи, а про другого, который пел там какую-то унылую песню. Избиваясь, путаясь, зазвучит в голове, и дорога пылится слегка, и та-та-та по ровному полю разливается песня ямщика. И сколько грусти в той песне унылой, и чего-то там в напеве одном, что в груди моей хладной, остылой разгорелось сердце огнем. А ведь редко теперь увидишь поющего человека. Хотя... Может, и раньше стеснялись люди. Вот с ямщиками оно понятно. Ямщики, они же и поют в голос, потому что они одни в своем пути. Им не зазорно перед людьми. Их никто не слушает. Ничего, что протяжная она, наша песня. Она такая и нужна, чтобы человек себя нашел. Ну, как же ему иначе? Споет вот так... Протянет душу свою через песню, и душа станет легкая. Думая обо всем об этом, пройдешь сквозь лес, выйдешь в поле и пошагаешь, увязая в разгвазданной дороге. Глядя под ноги, поймаешь в памяти обрывок и еще строчку, и еще, и запоешь. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водой, грязью да водою, грязью да водою. И заплачешь счастливо, и начнешься.
Настюш, спасибо тебе большое. Правда, очень рекомендую всем, хотя сама еще не дочитала, но с радостью дочитаю и, надеюсь, в бумаге. Книгу «Хорошие люди» Анастасии Коваленковой. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Мне кажется, прекрасно мы закончили на твоих прекрасных рассказах. С нами была Анастасия Коваленкова, с вами Анна Леонтьева. Анастасия – писатель, художник, думальщик. Мы говорили, как всегда, о семье. И хочу закончить такими словами. Дорогие, давайте стараться, по совету Анастасии Коваленковой, стараться перелюбить наши непонимания и конфликты с близкими людьми. Да, еще напоследок хорошая информация для радиослушателей. 15 января в 19:00 в клубе «Фавор» на Моросейке мы можем все встретиться на презентации книги Анастасии Коваленковой «Хорошие люди». Мы будем с вами, я, Анна Леонтьева, мои коллеги Александр Ананьев, Алла Митрофанова, Константин Мацан. Вход будет свободный, будет музыка. Приходите, дорогие. Настя, спасибо тебе огромное.
До свидания, пожалуйста.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».